Читаем послание Иакова, 1 глава, 4 стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. После некоторого и долгого перерыва я рад видеть вас, дорогие братья и сестры, и проповедовать Слово Господне. И мое желание, если Богу будет угодно, говорить на послание Иакова, проповедовать так называемую разъяснительную проповедь, экспозиционную еще ее называют, когда стих за стихом можно изучать Священное Писание. Мы приходим сюда, чтобы учиться от закона Господнего. И все Писание боговдохновенно и полезно. Немного об авторе этого послания Иакове. Иаков, который написал послание по вдохновению от Духа Святого, является братом Господним. Он совершал служение епископа Иерусалимской Церкви. Мы читаем Деяния святых апостолов, когда собрался собор церкви, на котором присутствовали апостолы и пресвитеры, и решался вопрос, как должно поступать тем, кто обращается с язычников и принимает Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И были разные мнения по этому поводу. И вот на этом соборе решался этот вопрос. И мы читаем, что были долгие рассуждения. Затем говорил апостол Петр. Слушали Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. И читаем далее. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков». Иаков предлагает написать собравшимся к Богу из язычников, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим, чего не хотят себе. Этот текст, такое послание, принимается собором. Об Иакове мы читаем послание Галатам, в 1 главе. Апостол Павел через 3 года после того, как он был остановлен на греховном пути и принял служение от Господа для язычников, он идет в Иерусалим, чтобы видеться с Петром. Так повествует нам Священное Писание. И дальше мы читаем. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Вот этот Иаков, брат Господень, епископ церкви Иерусалимской, пишет это послание. И начиная его, он говорит о себе, что он раб Бога и Господа Иисуса Христа. Раб, к когда мы слышим это слово перед нами, перед нашим взором, предстоит человек, который является собственностью своего хозяина, господина, человек, который не имеет своих прав, человек, который исполняет волю своего господина. Раб занимает самое низшее положение в социальной лестнице. И вот раб Иаков о себе говорит, что он раб Господен. Он, это означает, что он принадлежит Христу. Это означает, что он исполняет Его волю. И мы куплены дорогою ценою, ценою страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Все мы с вами, кто считает себя Детем Божьим, мы принадлежим Господу. И каждый из нас является тем рабом, которому в Ветхом Завете прокалывали ухо. То есть было время, когда господин должен был давать ему свободу, рабу. Он мог уходить от него и избирать себе другое занятие. Но раб говорил: «Нет, я хочу остаться с тобой, мне у тебя хорошо, я все имею, ты заботишься обо мне». И тогда вставили его к перекладинам двери и прокалывали ему ухо. И это означало, что он навечно остается в рабстве, и уже не будет вот этого момента, когда он должен будет освобождаться, может освобождаться. Это его личное заявление. Вот с нами, дорогие братья и сестры, должно быть то же самое. Я принадлежу Богу. Я раб с проколотым ухом, и уже я не хочу уходить от моего Господа, потому что я испытал Его любовь, Его милость, Его прощение. Но быть рабом Божиим – это самое высшее положение человека. Христос говорит: «Я не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. С нашей стороны мы говорим: Господи, я Твой слуга, я Твой раб. А Господь смотрит на нас, как на детей своих, как на друзей своих. Он открывает нам свои тайны, Он открывает нам будущее. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что я слышал от Отца моего. И тот, кто исполняет волю Отца Небесного, тот является Иисусу Христу братом, сестрой, матерью. То есть в близком отношении к Господу, и вы друзья мои, если исполняете то, что я повелел вам. Послушание Господу, и тогда нет никаких проблем. Господь называет нас друзьями, и мы поем в одном псалме, что за друга мы имеем. Нас Он к жизни пробудил, в Нем мы счастьем владеем, в Нем источник вечных сил. Вы, друзья мои, раб Господень, друг Иисуса Христа. Раб Господень находится в абсолютной свободе. И однажды Иисус Христос, когда некоторые, которые заходили за Господом Иисусом Христом, отошли от Него, и тогда Он обращается к двенадцати и спрашивает их: «Не хотите ли вы отойти от Меня?» И Петр говорит: «Кому нам идти, Господи? ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть в тебе мы имеем жизнь вечную. Кто нам еще может дать такое богатство, такое будущее, как дает Господь Иисус Христос, и они остаются с Господом. Раб Господен, он не является рабом греха, он освобожден от власти дьявола, и будущее детей Божьих, друзей Господа Иисуса Христа, кто считает себя рабом Господним, они узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Читаем в книге Откровения, 22 глава, 4 стих. А Иисус Христос говорит: «Где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой». И когда говорит Иаков: «Раб, я раб Бога и Господа Иисуса Христа», это означает и то, что он будет возвещать волю Божью. Через него Господь будет говорить, потому что он послушен ему. Он исполнит то, что ему велит Господин. Он не будет говорить свое мнение, потому что есть воля Господина, и он будет ее возвещать. Послание Иакова, оно очень практическое, оно не является таким богословским трактатом, но оно говорит о том, как я должен жить. Оно говорит о наших взаимоотношениях друг с другом. И это послание, безусловно, является актуальным, и сегодня оно направлено к нам, живущим в 21 веке от Рождества Христова. Но прямо оно было направлено, адресовано 12 коленам Израиля, находящихся в рассеянии. Первохристианская церковь состояла в основном из евреев. И нам эту истину не следует забывать, дорогие братья и сестры. В христианской практике, в так называемых традиционных церквей, христианских, были моменты, когда была ненависть к Израилю. Почему? Потому что они распяли Господа Иисуса Христа. Они христопродавцы, так говорили и так дальше. Но мы не забываем, что во всем этом исполнилось Писание, и забываем, что 12 апостолов были из евреев, и сам Господь Иисус Христос от колена Давидова, из колена Давидова, и Он является благословением, наш Господь, для всех народов. И мы читаем, что когда в день Пятидесятницы, после того, как сошел Дух Святой на апостолов, на собравшихся в годнице, Петр, все собрались на этот шум, многие люди, которые пришли из различных мест для поклонения в Иерусалим в день Пятидесятницы, они должны были собраться вместе в этот день, и когда услышали этот шум, как бы от несущегося сильного ветра, они пошли и посмотреть, что там произошло. И они слышали их говорящих о великих чудесах Божьих на их наречии. И Петр проповедует, говорит, что это произошло. Слушая, они умилились сердцем и сказали: «Мужи, братья, что нам делать? Что нам делать?» И апостол Петр говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас прощение грехов, и получите дар Святого Духа». И тогда мы читаем, что приняли крещение, стали церковью, членами Церкви Господней, образовалась церковь, и крестились около 3000. Какое обращение, какое благословение! И здесь в основном это люди с израильского народа. С израильского народа проходит какое-то время, и мы опять читаем, проповедует Петр, и уверовало около 5000. О, было бы такое благословение сейчас в наших церквах в России, на евангелизационных собраниях, хотя, в общем-то, в 90-е годы нечто мы наблюдали с вами, когда тысячи, десятки тысяч выходили с покаянием. Я помню, была евангелизация в Ленинграде, в спортивном комплексе имени Ленина, закрытых 22 тысячи, и туда в пуст был по билетам. В субботу, в пятницу и в субботу эти служения евангелизационные, а в среду не было ни одного билетика уже. Стояли толпы и спрашивали идущих: нет ли билетика, нет ли у вас, чтобы посетить? Зал переполнен, и когда призвали, кто хочет помолиться, покаяться перед Богом, десятки тысяч вышли, 10 и больше тысяч вышли на покаяние и совершали молитву. Остались ли они в церкви, неизвестно, но многие пришли в церкви, и когда я встретился однажды на конгрессе в Брянске, очередном конгрессе, и там выступал мэр одного из городов, и потом мы встречаемся, оказывается, он член церкви евангельских христиан-баптистов и покаялся тогда, когда была миссия «Волга», когда с Петербурга до Ростова на корабле мы плыли и проповедовали Слово Божие на стадионах. Он тогда покаялся и затем имел служение в детском служении, участвовал, был депутатом, а потом избрали его мэром города. И я полагаю, он сейчас совершает это служение во власти. Господь действует. И вот уверовавшие, эти 3000, эти 5000, и мы читаем, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба. И все верующие были вместе и имели все общее. Мы собираемся в воскресенье. Кто-то еще на неделе приходит, во вторник, в четверг, по-видимому. А они пребывали постоянно вместе. Постоянно вместе. Вот они жили в таком общении. В общении. Слово Божие говорит, что они были в любви у Бога и человеков. Очень хорошая обстановка вокруг их создалась, и люди шли к ним. Но проходит какое-то время, и гонения на церковь, на апостолов, восстают против них, потому что идут ко Христу люди, и книжники, и фарисеи, они обеспокоены этим, что происходит. Помните, говорили о Иисусе Христе, мы ничего не успеваем, весь мир идет за Ним, и надо Его распять, надо предать Его смерти. Вот нечто подобное и здесь происходит. И гонение было особенно от Савла, который терзал церковь, предавал мужчин и женщин на смерть. Потом он становится Павлом, апостолом для язычников. И вот после этого сильное гонение на Церковь Христову. На Церковь Христову. И Бог через апостолов, через это общение совместное, через это, что они принимали пищу вместе, веселье сердца, то, что они радовались, Бог их подготавливал к этим гонениям. Бог знал, что наступит, и они должны будут нести благую весть там, где они будут находиться. Они должны были возрасти духовно, быть подготовлены к этому, к этому. И вот к этим рассеянным читаем мы, что они, находясь в рассеянии, там благовествовали Слово Господне. Там они свидетельствовали о Господе Иисусе Христе распятом, воскресшем. И мы еще говорим и Священное Писание, и вновь грядущем, когда Он придет опять. И апостол Иаков пишет, направляя им это послание, находящимся 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. О, по-видимому, они испытывали трудности, да, они, было расхищение их имения с насиженного места, они в других совершенно условиях находятся, и обращается к ним Иаков и говорит: «Радуйтесь, радоваться, радоваться». Когда впадаете в различные, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И здесь слово «искушение», безусловно, имеет смысл испытания. И не только то, что они собирались вместе и преломляли хлеб всенародный по домам, чтобы подготовиться к благовестию, но в данном случае это рассеяние является испытанием их веры, и они должны были подготовиться, чтобы выдержать эти испытания, эти трудности. Иисус Христос в Нагодной проповеди говорит: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот в этом же духе, буквально, как говорил, как учил Иисус Христос, говорит Иаков: «Радуйтесь, великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это странно, как радоваться, когда меня гонят, когда незаслуженно, когда я желаю всем благословения, когда я возвещаю благую весть о Господе Иисусе Христе, который дает жизнь вечную, а меня за это гонят, ненавидят. И при этом нужно радоваться, радоваться и веселиться с великою радостью, не просто сквозь слезы и так, ну, повелено, и я, вот, ну, надо радоваться, надо улыбаться, вот, нет, с великою радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения, испытания. А апостол Петр пишет, читаем 4 главе первого послания Петра, с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Но как участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Благодари Бога за такую участь. Прославляй Бога за такую участь, что Бог дает тебе не только веровать, но и страдать за Него. И страдать за Него. Эти испытания, постигшие Первоапостольскую церковь, рассеянный, которым обращается апостол Иаков, рассеянный 12 колен Израилевых, они были испытанием и, по-видимому, были те, которые вместе собирались, им было хорошо, восполнялись их нужды. Мы читаем, что не было никого нуждающегося. Продавали имения свои тот, кто имел, и распределяли. Было все общее, все общее. Ну, почему не быть в таком общении? Ну, хорошо, хорошо. И я хочу быть с вами. А вот когда настали эти испытания, по-видимому, были те, которых мы читаем, притча о сеятеле. И там есть семя, которое пало на каменистую почву. И это означает тех, которые с радостью принимают слово, но не имея корня, углубления, не возрастают в вере. И когда наступают гонения за слово Господне, они соблазняются, они отходят. Когда было хорошо, да, а сейчас гонение, и тогда нет. А вот нужны эти испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот к чему должны служить испытания, которые Бог нам посылает. Для нашего блага, для того, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И христианский путь, дорогие братья и сестры, это самый прекрасный путь, но вместе с тем он узкий, он идет через тесные врата, и немногие находят их. Быть религиозным многие желают, но идти за Христом, идти по следам Христа, немногие, потому что это узкий путь, ведущий в жизнь вечную. И апостол пишет в послании евреям, 10 глава, 36 стих, «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». И я думаю, что не часто, а может быть, и никогда мы не молились молитвой, о которой молился псалмопевец, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Аминь.